Кто бы ни обчистил квартиру, соседи, воры или врачи скорой, всех материных заначек они не знали. В комоде нашли деньги, в прыщавой фотографии нашли, а под ламинатом за кроватью даже не искали. Там было целых 5000 одной купюрой. «Дай денег, мам». Илья рассмотрел эту пятерку внимательно. Надолго ли ее хватит? Пока сидел, рубль ополовинился. Метро было 25, а стало полтинник. Деньги беречь нет смысла. Их все равно время по песчинке из рук вымывает. Да и нет никакого завтрашнего дня, ради которого стоило бы их копить. Жизнь всегда на сегодняшнем обрывается. Ключей нигде не было. Может, у мамы в карманах? Странно, что дом нельзя было запереть. Он тогда как будто и не дом. Выклинчил у соседки открывашку от подъезда, добрел до магнита через улицу, загреб себе бутылку, потом добавил к ней вторую. Раскосый кассир его новую пятерку 3 раза через сканер прокатал. Слишком уж Илья ей не соответствовал, но вслух сомневаться не стал. Деньги были подлинные, учительские. Бутылки звенели в пакете теми самыми волшебными колокольчиками, которые у грёбаной птицы тройки на хомутах для веселья развешаны. Илья шагал через Московскую к Деповской, впервые нес водку домой открыто. Не надо было ни от кого прятать ее, и врать было некому. Встретить бы Серегу случайно, чтобы были не поминки, а за встречу, чтобы можно было, чокаясь, пить. Но хорошие случайности все другим доставались. Может, Серега тоже уехал. С Московской в Москву. Поднялся к себе. Было открыто. Сел за стол. Из горла не стал, налил в пыльную стопку из буфета. Поднял, опрокинул, ожегся. Жиром колбасным ожог заврачевал. Сразу плеснул по новой. Еще. Нужно. Необходимо. По трезвости смерть слишком непостижима. Она, как и любовь, только пьяным настоящей кажется. Последний разговор был короткий. «Я все, мам. Я вышел. Я выезжаю».
«Ну, слава богу, Илюша. Я тебя жду. Слава богу».
Как же это могло случиться? Почему он не успел? Зачем она так поторопилась? Всего 2 дня разрыва. Теперь ей не выплакаться, а ему не укорять ее за напрасные слезы. Ей не выспрашивать у него про тюремную жизнь, а ему не отмалчиваться. Ей не рисовать ему человеческое будущее, а ему не морщиться устало. Умерла. Умерла. Надо было приучать себя к этому. Схватил бутылку, перекочевал в детскую, как мать его комнату звала. Он ругался на нее за это. Она обещала перестать, но забывала. Их квартира была 50 метров, как у людей. Для двоих самое то, одному слишком свободно. Пол ламинатный, стены обойные, мебель коричневая, кухня 6-метровая, ванная кафельная, сортир уютный, обклеен резиновыми кирпичиками. Лоджия. Окно у него выходило на депо, на его ангары, на брошенные вагончики и игрушечные локомотивчики. В детстве это была его, Ильи, собственная железная дорога. Подарок от никого. Лучший вид в городе. Его можно было созерцать часами. В депо откуда-то приходили, и тут оканчивались ржавые рельсы. Это был тупик. Но Илья в этом тупике проживал, так что его перспектива была вывернута наизнанку. Депо для него являлось точкой отправления, началом пути, который по шпалам вел за горизонт. Ну вот, съездил он теплушкой по железной дороге на другую сторону России. Отбыл 7 лет в зазеркальном отражении Москвы. Вернулся домой. Все-таки тупик. Конечное. Чокнулся с депо. Полистал без интереса свои старые книжки. Раньше думал, в них правда о взрослой жизни. Но правда оказалась непечатной. Выпил со Стругацкими, выпил с Платоновым, выпил с Есениным. Мать литературу преподавала и русский. Илья перешагнул в ее спальню. Встал на колени перед маминой кроватью. Положил лицо на ее подушку. Вдохнул. Ничего, никто не смотрит. Когда никто не смотрит, не стыдно. Пахло кислым. Одиночеством, упрямством, подступающей старостью. Судьба мамина тут прокисла. Родила Илью в 32 по случаю. Про отца даже не стала ему байки сочинять, как он на них не намекал. Нет и нет, не у всех бывает. Так что мужчиной в доме был он. В ней раньше просто было нарваться на эту сталь, будто трескаешь сочную котлету и вдруг, не рассчитав, вилку со всей дури кусаешь, до звезд в глазах. В классе она его только по фамилии звала. Горюнов к доске. Три Горюнов, садись. Позоришь. В суде она вся была из стали. Когда приговор бубнили, из стали была. И в начале срока. А потом стала крошиться. Перекалили. Мужчиной в доме, ага. А были у нее другие мужчины. Одно точно. К себе она не приводила никого. Вопросы его отсекала. Намеки высмеивала. Но ведь она живой человек. Как же ей без любви? Неужели все ему? В Илью вся материна любовь не влезала, но было не отвертеться. И за эту любовь она с него много спрашивала. Он попытался понять, была ли мать красивой. А вместо этого понял, что толком не может вспомнить ее лица. Испугался этого, пошарил в комоде, отыскал фотоальбом. И вот только тут его ледяным окатило. Только тут он ее увидел. Только тут понял, что больше не увидит никогда. Хлебнул из горла. Стал листать. Свежих фото не было. Все снимки в альбоме были совместные. Илья с ней в школе. Илья с ней в Коктебеле. Илья с ней на даче у подруги. Когда Илью забрали, она и фотографироваться перестала. Начались годы, которые лучше было не фотографировать. Еще приложился. В конце альбома шел уже просто Илья. С университетскими друзьями, потом с Верой. Где-то она нашла у него их с Верой снимки. Те, которые он успел распечатать. Потому что телефон, совсем не распечатанным, у него изъяли и приобщили к делу. А что там приобщать было? Веру голую спящую. Серегу с Саньком на крыше высотки, на самом головокружительном краю. Пьяный августовский скейтинг на ВДНХ. Это почему? «Но почему так с ним? Он что такого сделал, чтобы с ним так? Приговор схавал, зону схавал, веренную измену схавал, прилежно рисовал вертухайскому начальству стенгазету. Но все схавать не вышло. От всего нельзя было отвернуться. А может, нужно? Нужно было, как мать сказала, до конца в этом ебаном кармашке сидеть. Приехал бы на полгода раньше». У водки вкус пропал, превратилось чудом в воду. Воздух и тот горше был. Илья сидел, глядел на домашний телефон. Комната от жары таяла. Вера смотрела из маминого альбома на него весело. Мама, выходит, простила ее, не стала выпалывать Веру из его жизни. Он взял трубку. Просто послушать, есть гудок? Гудок был. Ныл, напрашивался. Три номера он помнил наизусть. Мамин, Верин, Серегин. Даже не умом помнил. Большой палец сам сплясал на кнопках джигу. Илье оставалось только на него смотреть. Приложил холодную трубку к уху. Хотел оторвать ее, пока не поздно, но она вросла. Сердце колотилось. Как будто это не Серега сидел на краю крыши, а Илья. Болтал ногами и наклонялся вперед, чтобы бездну лучше разглядеть.
«Алло?»
Она сорвался.
«Алло, кто это?»
Стерла его домашний номер. А может, потеряла телефон со всеми контактами? Потеряла или стерла? Все сейчас от этого зависело. «Вера?»
«Кто это?»
«Вер, это я, Илья».
«Какой Илья?»
«Твой Илья. Ну, Горюнов. Меня выпустили. То есть я отбыл. Я вышел, Вер».
«Ты пьяный? Господи, 6 вечера же.
Да при чем тут... Вер, да, ты в Москве, ты уехала.
Какая разница? Да, а почему ты спрашиваешь? Ты правда вышел?
Неправду говорят, что водка оглушает. Глупит она, да, думать слаженно мешает, выстраивать разговор, беречься собеседника. Но слух от нее лучше становится. И себя лучше слышно, и другого человека. Как бы он со своим трезвым умом не прятал от тебя свои чувства за словами. Водка — рентген. В Верином голосе слышен был страх. Страх и недовольство. Она спрашивала, ты правда вышел? И хотела, чтобы Илья ей сказал «шутка». «Правда».
«И что ты от меня хочешь?»
«Я думал, мы встретиться, ну, повидаться, могли бы».
«Нет, Илья, нет. Нет, извини».
«Вер, подожди. Вера, ну ты понимаешь, я 7 лет там. 7. Ты тут, а я там, понимаешь?»
«У меня своя жизнь, Илья. Своя. Давно уже».
«Ну, ясно, что своя. У тебя. А я на зоне. И вот вернулся». Она это уже усвоила, добавлять ничего не стала. Просто молчала. Даже и не дышала, как будто. «Он хороший? Клёвый он, а? Да?» Вера не отвечала, но и трубку не вешала. Могла повесить, могла отключить Илью с его пьяным бубнежом, но почему-то отвечала ему. Может, понимала, что должна ему этот разговор со всеми набежавшими за 7 лет процентами. А может, давала Илье билет в обратный конец?
«Слушай»,
— наконец сказала она решительно.
«Ты на зоне, а я тут, да. Только не надо это все на меня вешать, ясно? И давить на меня не нужно. Я не просила тебя тогда, в клубе. Ты сам влез».
«Ты моей девушкой была. Я мог по-другому что-то сделать? Я что, терпила?»
«Не ори на меня. Ничего бы он мне не сделал тогда. Что он мог сделать? Вокруг были другие люди. Это ты не должен был соваться. И ничего бы тогда не случилось».
«Соваться? А ты не помнишь, как ты тогда...»
«Ну и что? Ну и что? Надо было думать. Я девчонкой была».
«А я кем был?»
«Илья, ты пьян. Проспись. Это очень старая история. Я уже 3 года встречаюсь с другим мужчиной. Я выхожу замуж».
Он потряс тяжелой головой. Посчитал неспешно, потер лоб, губы поползли в стороны, вверх. 3? То есть даже не за того, ради которого ты меня бросила?»
«А я что, должна была тебя... все твои 7 лет тебя ждать? Почему? Потому что ты тогда 1 раз за меня влез? Так в кино только бывает, понял? А у меня жизнь настоящая. Она одна, понял? Лучшие годы».
«Лучшие?»
«Я не буду отчитываться. Не собираюсь».
Илья проглотил. Нет, он ведь не хотел, чтобы этот разговор так повернулся. Он не хотел обвинять ее ни в чем. Он решил давно, что прощает ее. несколько лет назад решил. По-другому нужно было. Как? «Вера, Верочка, я не говорю ничего».
«Нет, ты говоришь!»
Она кричала, а водка высвечивала у нее слезы.
«Ты говоришь!»
«Я просто... я вот смотрел наши фотки, и я очень соскучился. Мы можем просто увидеться. Я в центр приехал бы, в Москву».
«Нет».
«Ну, пожалуйста».
«Нет, я беременна, Илья. У меня ребенок будет, все».
Он растерялся. Взял паузу, опрокинул бутылку. Подышал. Посмотрел на Верины веснушки, на ее витые рыжие волосы проволочки, ее светлые глаза. Ребенок будет. Похожий на какого-нибудь коммерса московского. Да неважно на кого. Беременность — такое дело. Это ему приговор. «А у меня мать умерла». Вера подышала. Илья сжал трубку крепко-крепко. Слушал.
«Что? Тамара Павловна? Ужас какой. Я соболезную».
«Да, да. Ну, послушай, может, просто на кофе? В кофе-хаузе каком-нибудь? Где тебе там удобно? У работы или...»
«Ладно, Илья. Я больше не могу разговаривать. Давай».
«Постой!» Но трубка уже оглохла. «Вера!» Он тут же набрал еще раз. Пошли гудки и шли бесконечно. А потом женский голос ровно сообщил ему, что абонент недоступен. Еще набрал. Зря. Еще. Нет. Еще. На что надеялся? Что на пятый раз ответит? Что на десятый? Вере было насрать. «Шмара!» Илья сжал кулак и снизу неуклюже в ухо себя ударил. «Зачем он ей это сказал? Про материну смерть?» Звенело. Было больно, но из-за водки недостаточно больно. Он ударил себя еще.
Как?
Сдал! Сдал я этот злоебучий синтаксис. И русский, как иностранный. Русский на 5. Иностранных шпионов могу смело обучать. Может, на лет подработку найду. А синтаксис на 4. Но от Малахова уже звонили. Говорят, где тут у вас тот самый уникальный мальчик, у которого не вскипел мозг от синтаксиса в современном русском? Веришь, Вер? Все, я теперь свободный человек. Сессия закрыта. Айда в город сегодня.
А что там?
Чуваки в рай идут. С потока наши.
Что за рай?
Улет. На Красном Октябре, где раньше шоколадная фабрика была. Привозят какого-то супермодного шведа. А посреди клуба, прикинь на секунду, бассейн, в котором резвится олимпийская сборная России по синхронному плаванию. Правда, женская, зато олимпийская. Масштаб, да? Ну, поехали.
Она спустит? Там фейс-контроль же и все такое.
Ну, ты свой фейс в зеркале видела? Ты же будешь у них главной звездой. Шведа затмишь играючи. Они молиться на тебя будут, ниц пред тобой падут. Ну, а я под юбку к тебе спрячусь и тоже проползу как-нибудь.
Я в мини вообще-то собиралась.
Вера хихикнула наконец. «Да, беда. Под мини я могу весь не влезть, но попробовать нужно обязательно. Удача любит храбрых. Да не, не паникуй, там ребята проходку сделают, у меня плюс один». Клинского купили на станции, чокались зеленым стеклом и смеялись сами себе. Вглядывались в синий вечер, ждали из его глубины дмитровскую электричку. Под фонарями порхали мотыльки, железнодорожный бриз гладил щеки прохладной рукой, веяло мазутом и копчеными рельсами. Проходившие мимо товарники старались попасть стуком своих колес в биткасты, которую они с Верой слушали на двоих через одни наушники. И хорошо было, что Вера не могла отойти от Ильи дальше, чем проводок пускал. Очень нужно было именно в этот вечер поехать в Москву предночной пивной электричкой, набитой такими же областными клаберами, переглядывающимися между собой незнакомцами с общим предвкушением. Очень нужно было позволить себе это после июньской сессии, когда уже невозможно думать, когда забита оперативка и некуда запоминать, когда отмела астма, от профессорского жужжания мушин далекого с последних парт, мигрень, а на входе к экзекуторам-экзаменаторам — тремор. Почувствовать, что этот душный предбанник пройден, и впереди уже настоящее лето, лето приключения, лето путешествия, Лето-любовь, самые долгие каникулы, как в школе. Нужно было нырнуть в танцующую толпу, в хмель, нахлебаться радости до тошноты и завтракать в 7 утра с гулкой и звонкой головой в каком-нибудь кофе-хаузе и криком шептать друг другу банальные прозрения, пьяные откровения. Нечестные барды пели за сальные 10-рублевки фальшивые баллады и неясный шансон, перекрикивая гул вагонов. Торговали люминесцентными палочками чахоточные. Цыганки требовали милостыню, а Вера с Ильей целовались. Купили палочки, фехтовали, потом скрепили в браслеты и сцепились ими. Электричку все быстрее втягивала в ночную Москву, как в черную дыру. И из самой середины ее, из клуба «Рай», из-за горизонта событий, вопреки всем законам физики, долетали могучие басы растущей музыки, от которых зудело тело и лихорадило сердце. Это нужно было Илье и нужно Вере. Он был на филфаке МГУ, а она по названию в Московской финансово-юридической академии, но по географии в Лобне и на Промышленной улице. Он на мечтателя учился, она на прагматика. Ей — основу бухучета и финансовой грамотности, ему — европейская литература 20-го столетия. Илье в сокурснице, истомившиеся по любви 16-летки, распущенные цветы росянки, хулиганки-москвички. Они для того только за языками и литературой в филологию идут, чтобы из книжного шелка и роман германского придыхания наткать серебристой паутиной женских чар. И редкие мальчики с потока для них — первые мушки, даром что балованные. Такая школа злей и вернее. Вере в однокашники — стриженные подмосковные крепыши с челками, как у ризеншнауцеров, и с пёсими повадками — будущие чиновники-кооператоры. С такими всегда знаешь, как разговор пойдет. Все их реплики известны вперед, можно и не заговаривать. И роман весь наперед понятен, и замужество — и пенсия. Ему Москва, ей тоска. А школьная любовь комнатная. Станешь ее пересаживать из горшка во взрослую жизнь, сорняки забьют. Вера его к Москве, конечно, ревновала, но он ей с Москвой не изменял. В 20 лет настоящее слишком настоящее, чтобы будущее проектировать или прошлое мусолить. Но когда он себя в Москве взрослым представлял, Вера была где-то рядом, а остальное было не в фокусе. Большего от пацана требовать нельзя и не имеет смысла. А девушке такая близорукость невообразима. И тут ребят с курса предложили Илье снять квартиру на троих в одной автобусной остановке от факультета. Это значило, с Верой теперь видеться только на выходных. Поэтому важно было сейчас оказаться им в этом поезде, который обоих их вез бы в одном направлении. А могли одни на двоих наушники и сцепленные светящиеся браслетики удержать вместе двух людей, которых вселенская гравитация растаскивала по разным орбитам? Неизвестно. Электричка въезжала на тот самый Савеловский. Летняя Москва днем — микроволновка. Крутится медленно под нос третьего, садового, кольцевой линии в метро. Варят тебя невидимыми лучами через облака, через пыльный воздух, сквозь 100 метров рыжей глины. Все время в клейкой испарине. Дождем промоют нутро, слепят в комки дорожную пыль, сваляют из тополиного снега грязную вату и снова парить. Но когда кончат облучать, дадут продых, разбавят воздух, закатят солнце, становится Москва лучшим городом планеты. В тот вечер в Москву нагнали облаков, сделали попрохладней. Поверенный бледный, не умеющий загорать кожи, бежали мурашки. Илья скинул толстовку и спрятал в нее свою Веру. Они шли от метро к шоколадному полуострову Октября. И когда тесная двухэтажная полянка вывела их на простор, захотелось зажмуриться. Кремль сиял ослепительно, подсвеченный снизу, и не было ни единого здания на набережной, которое не пыталось бы ему вторить. Облака подзаряжались земным электричеством и флюоресцировали. Москва сама себе светила, ей звезды не нужны. Подступы к Октябрю были закупорены. Машины втискивались, толкаясь в единственный на полуострове транспортный капилляр. Те, кто спешил, спешивались. Веселая толпа брала болотные мосты, окружала клубы, шла на приступ. Переминались в очередях нимфетки в мини, пыжились их пажи. Клубный улей возбужденно гудел, истекал медом. Начинающие люди летели сюда со всех краев города, с дальних его форпостов, чтобы тут, наконец, разделаться понадежнее со своей осточертевшей невинностью. Прощание с ней начиналось маленьким унижением на фейс-контроле. Долгая очередь приводила к привратнику, который мог оглядывать голоногих девчонок в свое удовольствие, как будто придирчиво, а мог обидно в упор смотреть сквозь них, как евнух. Мальчикам пялился в глаза, заставлял терпеть и улыбаться. Дескать, проверка на дружелюбие, нам быдло в клубе не надо. Мог, разглядев все до мурашек, сообщить: «Вы не попадаете». А мог, заставив терпеть, умолять, выслушивать шиканье очереди, помиловать и небрежно мотнуть головой: «Ладно уж, приятного вечера». И ничего, терпели. Главное, что пропустил, а унижение сейчас быстренько заполируем. Больше того, радовались, что прошли, как сданному экзамену. Честно заслужили угар. Илья думал, пацаны с курса проведут его, но они не дождались, написали смс-ку: «Встретимся внутри». Вера нервничала. Достал из кармана два сдутых воздушных шарика. Сказал Вере: «Сейчас мы закладываем важную традицию, которую будем блюсти обязательно всю жизнь». Торжественно снял с ее руки флуоресцентный браслет и со своей. Распрямил, пропихнул внутрь шаров, надул, завязал. Получились плавучие фонари. Подошли к парапету, внизу река. «Поцелуй меня». Взял шарики и спустил их на воду. Они сели рядом и неспешно поплыли парочкой по темной, поблескивающей реке. Внутри зеленого и красного — светляки. Было красиво. Вера с Ильей их проводили.
«Вместе плывут», —
сказала Вера.
«В следующем году в этот же день запускаем», — объявил Илья. «Ну ладно, в выходные».
Взял ее за руку. Из-за дверей клуба сочились басы, и когда распахивались створы, выплескивался захлебывающийся в музыке смех. Внутри, кажется, в розлив торговали счастьем. Хотелось нахлестаться его до потери памяти. Выдержали очередь. Пары, говорят, на входе отсеивали. Пары меньше тратят, им спаивать друг друга бессмысленно. Нужно было притвориться одиночками, чтобы полуторачасовое путешествие из Лобни не оказалось напрасным. Но Илья не мог предать Веру и отпустить ее руку. Ну, вернее, не мог ей сказать, что так надо и ради чего. Простояли долгие минуты у самого входа, пританцовывая. Друзья к телефону не подходили. Громко внутри было, наверное.
«Что улыбаетесь, молодой человек?» — спросил фейс-контрольщик.
«Сессию закрыл», — сказал Илья. И Архангел, который и сам когда-то был человеком, припомнил это и пустил их обоих в рай. В облака сладкого дыма, в долбящую по ушам музыку, в блаженство. Тут же нашлись и сокурсники, радостные, искренние. Хлопали по плечу, танцевали кругом. У них в руках было по коктейлю, они угощали Веру из своих трубочек. Вера соглашалась, смеялась.
«Хочешь что-нибудь?» — спросил у нее Илья. «Пив там или...»
«Не надо», — отмахнулась стеснительно Вера.
Но он все же пошел к бару. Себе решил не брать, можно в уборной из-под крана напиться, как обычно. На баре мялся, выспрашивал цены. В конце концов решился на отвертку. Разумное качество по разумной цене. Какие-то девушки махали ему с другого конца стойки, и он только на мгновение пожалел, что влюблен.
Вера ждала его. Отвертки обрадовалась, смешно морщилась водки, угостила друзей, Илью тоже. Танцы сделались веселей. Минут через 40, наконец, и вправду стал проходить спазм. Славно было оглохнуть. Илья любовался. Вера волосы распушила, лифа под обтягивающей футболкой не было, вместо мини надела черные лосины, вышла и невинней, и порочней. Она тут была все-таки лучше почти всех.
Олимпийская сборная вышла в бассейн, крутили кульбиты под бит, из многоэтажных золотых лож сыто глядели на совершенные бедра неизвестные боги, сновали вокруг них присмыкающиеся официанты, смертные терлись друг от друга на танцполе, добывали огонь. Горячие целовались по углам, постановали в ненадежно запертых кабинках. Все говорили, никто не слышал. Клуб был чем-то обратным от земной жизни. Может, и раем, а что? Эдем с зелеными лужайками, белыми шмотками и арфой. Не рай, а какой-то буржуйский дом престарелых. 20-летним в такое умирать беспонтово. Заработал стробоскоп, нарезая телевизионную картинку реальности на рваные монохромные кадры хроники. Поэтому, когда все началось, поверилось не сразу. В толпе завелись люди в шапках-масках, в бронежилетах, но это могло быть частью шоу, ведь были уже пляшущие карлики с престижными фалосами, была олимпийская гордость страны в лягушатнике, был боди-арт на толстухах. Почему б теперь и не маскарад? Потом эти бойцы прорвались к рубке и отняли у диджея звук.
«Работает наркоконтроль! Всем оставаться на местах!»
Обалдевший стробоскоп еще пытался проморгаться, потом его выдернули из розетки и врубили слепящий верхний свет. Это было как раздеть всех догола под дулами. Этого люди, наконец, испугались. Схлынули с танцпола, потекли к выходам, но там их встречали. Ложи уже были пусты.
«Всем соблюдать спокойствие! Оставаться на местах!»
Черные гребнем пошли через зал, выбирая и уволакивая куда-то самых отчаянных, продолжавших пляски под немыми колонками. Илья схватил Веру, потащил ее подальше от надвигающихся зубцов.
«Стоять! Куда?»
Вера взвизгнула, застряла.
«О, глянь, какая хорошая!»
В запястье ей вцепился человек. Курчавый, молодой, гладкощекий. В штатском, поэтому Илья рванул Веру на себя. Но хватка у того была бульдожья.
«Ты чё? Отпусти её!»
«Илья! Илья!»
«ФСКН! Она задержана! Прошу не препятствовать!»
Вера, беспомощная, потерянная, только мотала головой, глядя на Илью.
«А предъявите удостоверение!»
— потребовал Илья, дав петуха.
«Удостоверение тебе!»
Штатский хоркнул носом, глаза у него были бешеные, на выкате.
«Да, как положено».
«На!»
Тот мельком сунул Илье под нос ксиву. Младший лейтенант какой-то.
«Все? Отпустил ее живо, или я тебя тоже приму сейчас?»
«А на каких основаниях?»
Илья не расцеплял пальцев.
«Ты че? Охуел основания?»
Заплетаясь, заорал лейтенант.
«Я наркомана задерживаю! Сейчас на освидетельствование поведем! Руки убрал!»
«Неправда!»
— Вера разрыдалась.
«Не имеете права! Я свидетелей! Пацаны, Лёх, ты где? Это незаконно! Ты к девушке моей просто пристаёшь!»
«Я имею право! Я при исполнении, а ты препятствуешь! Сержант Амельчук!»
Курчавый кликнул чёрных с нашивками ФСКН. К нему протиснулись двое.
«Так, этого придержите, а ты со мной!»
Он дёрнул Веру. Друзья-сокурсники, которые пока еще стояли рядом, от черных, как от чумных, отшатнулись и канули в толпу. Вокруг оплешивело, посреди прогалины стояли только Илья с Верой и эти.
«Не смей трогать ее! Она не наркоман! Не смей! Слышь ты, гондон!» — крикнул оглохший Илья. «Да ты сам обдолбанный!»
Курчавый разжал Верину ручку, шагнул вплотную к Илье, наклонился к его уху, зашептал.
«Ты мне тут указывать будешь? Ты, животное! Да что ты мне сделаешь? Знаешь, где тёлочки у себя пакетики прячут? Вот я её сейчас харей в пол уложу!»
Он рыгнул Илье в ухо и продолжил. Илья, не дослушав, толкнул его ладонями от себя. Курчавый качнулся, но устоял. Кивнул Илье, скривился.
«Амельчук, нападение на сотрудника. Задерживаем!» «А вы, ладно, свободны», — махнул он всхлипывающей Вере. «Иди, чё встала?»
«Иди, Вер».
И Вера пошла.
«Сопротивление при задержании», — сказал черному штатский.
Илья дернулся, но налетел один оперативник, другой. Заломили ему руки, склонили, согнули его и подтащили куда-то, сжав с обеих сторон.
«Вы его зачем?»
— храбро чирикнул кто-то из однокурсников.
«Ты стой здесь, сейчас за тобой вернемся», — рыкнул на него человек с нашивкой.
И тот рассеялся. Илья все крутил головой. Успела Вера потеряться. За себя не было страшно. Что ему сделают? Он траву один раз на школьных каникулах пробовал. Больше наркоты не касался никогда. Он чистый. К нему не прилипнет. И Вера чистая. Но ее измарать курчавому куда проще. Если Вера выскользнула от них, то Илья будет держаться гордо. Твердо решил держаться с достоинством. Его выгнали на улицу, загнали в фургон, где какие-то ошалевшие малолетки были, люди в халатах, усатый командир. Отпустили.
«Так, выворачивай карманы», — хоркнул лейтенант. «Доставай давай, что там есть у тебя? И паспорт».
Илья пожал плечами, сунул руку в карман, выудил ключи от дома, кошелек, мягкое что-то, дробное. Достал, сощурился.
«Это...» «Так, Павел Филиппович, глядите, что у нас!»
Черный пакетик. Завернуто в него что-то. Илья еще не хотел понимать, что.
«На стол кладите!» «Клади на стол!» — приказал усатый. «Это что?»
«Это не мое!»
«Так, пинцетик есть у кого? И понятые нам нужны. Понятых давай петь!» — велел лейтенанту командир. «А вот ребят сидят, давайте их припряжем. Че далеко ходить, Павел Филиппович?»
Курчавый Петя кивнул на ошалевших.
«Ну, молодежь, есть тут паспорта у кого? А ты присаживайся, присаживайся, не торопись!»
Усатый зажурчал Илье.
«Куда тебе спешить?»
«Да это не мое!»
Он уже понимал, но еще не мог поверить, протестовал, но не мог говорить. Его как будто пичкали, наталкивали ему в рот густой безвкусной овсянки, заставляли глотать и еще пихали в глотку. Он давился этими их словами, давился своей беспомощностью, дергался, топ в зыбучем. А они пока что быстро делали свою работу, привычную, механическую.
«Так, раскрываем».
Расшелушили черный тонкий целлофан, а в нем маленькие на пластиковых застежках пакетики-кармашки с мукой.
«О как! Расфасовано уже. Подготовлено к продаже, значит. Ну, считаем. Так, молодежь, при вас все. 1, 2, 3...»
Понятые тяжко ворочали белками глаз, послушно следили за тем, как лейтенант перекладывал пинцетом пакетики с порошком на весы. Не спорили. Илье на весы накладывали, а с их весов сгружали. Каждый за себя.
«Мне подбросили! Это он подбросил!» — наконец сглотнул овсянку Илья. «Что там? Что в пакетиках?»
«А это мы сейчас у специалистов спросим».
Что там было, Илья потом узнал. Жизнь его, перетертая в порошок, вот что. Статья 228.1. Приготовление к сбыту наркотических веществ. Кокаин.
«Так, понятые, расписываемся. Петр, вещдок аккуратненько убираем. Там пальчики его, не потри случайно. Все, давай бойцов сюда».
«Да это не мое! Почему меня не освидетельствуют? У вас же вот тут врачи! Пускай анализы возьмут, пускай кровь у меня возьмут, я чистый!»
«Потом возьмут, не переживайте так», — пообещал ему усатый. «Мы же и сами видим, что вы в норме, но только это не имеет значения. Вы дилеры, вы ж тут на работе, при исполнении, так сказать. Вам холодный ум нужен и чистые руки, совсем как нам. Все, Петь, давай его, у нас там еще не в проворот».
Он своими толстыми пальцами, голосом своим толстым, взял и умял Илью в воронку мясорубки, в лоток для мяса. Заправил нежно и надежно его, вырывающегося и пищащего, в спираль мясорубочного шнека, а Петя лейтенант крутанул ручку.
Когда вели к машине, Петя тянул заломленные Илюшины руки повыше и разговаривал сам с собой. «Вот так тебе, паскуда! Вот так тебе, уёбок! 7 лет тебе впаяют щенку! Погреешь нары, ума наберешься. Будешь знать, как связываться. На зоне людям расскажешь, у кого какие права».
«Суд будет. На суде ничего не докажешь. Я чистый. Я никогда наркотиков не употреблял и не делал никогда».
Сам с собой разговаривал Илья. Но судье не нужно было всего этого знать. Ей другого хватило. 6 пакетиков по 2 грамма, черные обертки с отпечатками пальцев, показаний понятых и курчавого лейтенанта. Младшего лейтенанта Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Хазина Петра Юрьевича. Имя мама через адвокатов из дела уточнила. Адвокаты говорили: «Занесите, подумают». Но маме нечего было заносить. Насчет 7 лет лейтенант точно угадал.
«Сука!»
— кричал ему Илья шепотом через слезы, когда оглашали приговор и когда кассационную жалобу отклонили.
«Сука!»
Хазин на суде не появился. Илья ему больше не был интересен. Служба шла дальше. Судья справилась и без него. Все делали план. Разобрались быстро. И поехал в Соликамск.